Трое пьяных, которых Рында отогнал от Нинкиного киоска, никогда не покупали там самогон вместо водки. Это была обычная приколка, чтобы, взяв на понт, выбить бесплатную бутылку. Неудача обозлила, и они двинулись дальше по ночному Тиходонску, выбирая улицы потемнее. Они не ставили определенной цели, хотя были готовы ограбить, изнасиловать, избить встретившуюся жертву. Вполне могли и убить. Это были шакалы, хотя называли друг друга человеческими именами и прозвищами. На соляном спуске они увидели подвыпившего парня и попытались его ограбить. Но парень оказался крепким тертым, завязалась драка, и шакалы ретировались ни с чем. На набережной их высветили фары патрульного автомобиля. Попытка убежать ни к чему не привела. На рубашке одного имелись следы крови, у двух других оказались сбитыми костяшки пальцев. На вопросы шакалы отвечали невнятно, но суть была ясна. Напали на неизвестного мужчину и били его. Этого оказалось достаточно для того, чтобы они были освидетельствованы, допрошены и задержаны по подозрению в нападении на подполковника госбезопасности Глинкова. На пятачке шла обычная ночная жизнь. Некоторую нервозность вносила повышенная активность милиции. Трижды подъезжали патрульные машины, и угрюмые сержанты расспрашивали про подозрительных людей. Рында значительно прохаживался вдоль ларьков, с удовольствием рассматривая новые кроссовки, подарок Самвела. Тот предложил и уколоться бесплатно, но Рында колеса глотал под настроение, а на иглу садиться не хотел. Он выпил 5 банок пива, съел 3 порции шаурмы. Угощали его от чистого сердца. Ночь сгущалась, милицейские патрули наводили на мысль о тревожных событиях за пределами освещенного пятачка, единственным защитником которого являлся доблестный Рында. Несколько раз он пытался завести разговоры с Ниной, но ничего не получалось, и сам он не отличался особым красноречием, и девушка не была расположена к общению. «Я здесь временно», — сказала она. «В проектной конторе сократили, а жить-то надо. Подругу пока сюда сосватала. Сейчас на курсы английского записалась, на компьютере учусь, чтобы на хорошую работу устроиться. Не нравится мне торговать. И вообще все это...» — девушка обвела рукой пятачок. «К тому же у меня жених есть». Она прямо взглянула Рынде в лицо. Глаза у Нины были большие, серо-зеленого цвета. «Красивая», — подумал он, отходя. Нина не походила на девчонок команды. Рында трахал и Таньку, и Ирку, и Светку, только Томка выделывалась, вспоминая его конфуз при вступлении. «Я уже на тебя отработала», — усмехаясь, повторяла она слова Амбала. «Но если бы он захотел, никуда бы не делась. Сколько раз лежала пьяная, что хочешь, то и делай. Но особого интереса не было. Бляди, они бляди и есть». А как можно трахать Нину, он просто не представлял. Когда он подошел к киоску Ивана, тот открыл заднюю дверь и показал, как его девочки на топчане за занавеской обслуживают клиентов. Ничего особенного он там не увидел. Но разгорелся, только опасения за свое здоровье заставили отклонить предложение Ивана попользоваться любой на выбор. И от импортной резины отказался. Порваться может самое козырное. Хотелось выпить водки, трахнуть какую-нибудь приличную бабу и лечь спать. Вместо этого приходилось в который раз обходить ряды киосков. Рында присел в тени, прислонился к железному боку очередного ларька и закурил подаренный кем-то Кэмел. Город спал. На пятачке наступила тишина, только из киоска Ивана доносилось слабое повизгивание. Последний клиент недавно ушел, значит, Иван развлекается сам. Покупателей не было. Надо бы построить специальную будку для охранника, чтобы в спокойное время немного вздремнуть. Но Рында тут же пресек ленивые мыслишки. Небось, не на заводе лямку тянет, не в порту мешки ворочает. Ему повезло, попал в бригаду. Только одному из 10 пацанов, что мотаются в дворовых и уличных командах, выпадает такая удача. Ему помог чистый случай. Вместо убитого психа на рынок ушел дружок, Генка Башко, а на свое место присоветовал Рынду. У них с Баркасом есть общие расклады. И бригадир послушал совет, хотя мог, конечно, и нахер послать. Повезло. Почет, уважение, защита. Хавка и выпивка бесплатно, бабы бесплатно, настоящий адидас можно носить. А если попугай, или валюк, или ржавый, или тот же амбал такой костюм наденут, любой из бригады на куски изорвет. Да и по голове настукает за нарушение формы. Живешь, считай, на всем готовом. И 400 штук зарабатываешь, плюс левые набегают, защитил кого, мелкий спор разрешил, за все хрусты капают. Так он еще салага, зарекомендует себя хорошо, продвинется, и возможности другие, и бабки побольше, и тачка. Через 2 года будет на иномарке ездить, шаровары с косыми полосками носить, девок каких хочет выбирать. А одноклассники, кто водитель троллейбуса, кто каменщик, кто токарь, За копейки пуп рвут. Двое или трое в коммерцию подались. Но там можно круто залететь, костей не соберешь. И здесь, конечно, риск есть. Психа вот закопали с пулей в переносице. Но псих старших не слушал и попал под пулю не за общее дело, а за личные делишки. Тут надо головой шурупить, не так, как в школе. Многие, поэтому отличники ему отпетому двоечнику, только завидовать могут. Издали послышался смех и дурашливые выкрики. Рында встрепенулся и встал. К пятачку приближались несколько человек. Трое, точно трое. На освещенное пространство вынырнули три фигуры, две мощные, волчьи, и хлипкая до несуразности. Да это же амбал с дружками, неужели за ним? Сердце забилось сильнее, но принадлежность к бригаде Баркаса защищала, как рыцарские доспехи, и он взял себя в руки. Вытащил из кармана дубинку, раскрыл, надел на руку ремешок. Но троица недавних сотоварищей подошла к крайнему ларьку. «Водка есть? И пиво. Я пиво хочу. И пожрать. А этому бабу?» Мишка распахнул прикрытое окошко. «Водка и пиво у меня, шаурма напротив, баба вон в том киоске». Компания набрала выпивки и закуски, после чего прямиком направилась к ларьку Ивана и вступила с ним в переговоры. «С чего они гуляют?» — подумал Рында. «И на какие бабки?» Он больше не мог скрываться в тени, следовало обозначить себя как хозяина пятачка. Рында медленно направился к шумной компании. «Все в порядке, Иван?» — властно спросил он. «Вроде да, ребята при деньгах». «Ладно». Он двинулся дальше. «Постой, Рында!» — раздался голос амбала, и он резко обернулся. «Чего-то ты важный стал, не здороваешься, не подходишь». Губы амбала нервно кривились. Он считался чумовым, потому многие парни, даже сильнее его, боялись с ним связываться. Рында вдруг вспомнил, что когда амбал трахал бабу или кого-то бил, он рычал по-звериному. «Рожу ворочишь, командира не узнаешь». Он явно был не в себе, или бухой, или уколотый. Но водкой не пахло, а на игле он вроде не сидел. «Ты здесь главного из себя корчишь, дубину таскаешь». Рында вдруг понял, что амбал на взводе и с трудом сдерживается, чтобы не замесить его прямо сейчас. «А против ножичка сможешь махаться?» Они были почти одного роста, но амбал пошире в плечах и грудь как бочка. К тому же в драке он не обращал внимания на кровь, ни на свою, ни на чужую. И сейчас от него пахло неудержимой ненавистью и кровью. Рында почувствовал страх и понял, как не развернуться события, он проиграет. «Что молчишь?» Амбал сунул руку в карман. Он всегда носил при себе пружинный нож и действовал им решительно и умело. Чтобы опередить его, надо немедленно ударить дубинкой по ключице, чтобы лопнула кость, потом въехать ногой в промежность и молотить куда ни попадя, пока он не превратится в утробно мычащий кусок окровавленного мяса. Амбал неоднократно поступал так с людьми на глазах у Рынды, да и тому приходилось превращать противника в котлету. Он знал, как это делается, и умел это делать, но сейчас стоял словно парализованный. «Ты почему выкуп за уход зажал?» Это было похоже на последний вопрос перед расправой. Скрывая страх, Рында попробовал прикрыться доспехом своего нового положения. «Когда уходят в бригаду, выкуп не платят, а я теперь у Баркаса». Прозвучало несолидно и жалко, как оправдание. «Кто тебе сказал такую херню?» Рука в команде шевельнулась. «Кто такой Баркас? Будь ты хоть у крейсера, а выкуп давай!» Рында молчал. Ноги были ватными, а тело большим и уязвимым. Доспехи казались мнимыми. «Раз ты стал таким богатым, назначаю тебе 500 штук. Срок — 3 дня». Амбал медленно вынул руку из кармана. В ней ничего не было. «Сейчас мы с друзьями отдохнем, развлечемся, и я к тебе подойду. А ты думай, что мне сказать». Остолбеневший Рында смотрел в широкую спину. Он вдруг обратил внимание, что руки амбала почти достают до колена, как у обезьяны. «Как же так? В живом уличном мире существуют свои законы и порядки. Если член команды хочет уйти, он платит выкуп. Но переход на более высокий уровень однозначно освобождает от любых отступных. Это правило все знают, и оно всегда соблюдается. Во всяком случае, никому не известно о его нарушении. А амбал в наглую требует поллимона. И суммы несусветные. Обычно речь идет о 50, редко 100 тысячах. Но главное не это. Он умышленно нарушает правила, плюет на Баркаса. Без солидного прикрытия так себя не ведут. Но кто есть амбал? Главарь уличной команды, не больше. Если бы у него было прикрытие, все бы об этом знали. По положению он ниже его, Рынды. А уж с Баркасом его и сравнивать нельзя. Плевок какой-то, кусок дерьма. Нет, ничего не понятно. Рында не привык размышлять и анализировать, у него даже голова разболелась. Сказывалось и пережитое напряжение. Хорошо, что никто не слышал, как вшивый амбал разговаривал с контролером бригады Баркаса. но скоро беседа возобновится. Рэнда механически пошел вдоль киосков, стараясь не приближаться к веселящейся троице. Судя по выкрикам, они уже изрядно поддали и вплотную подступали к Ивановым девицам. Зазвенело разбитое стекло. Киоск? Нет, бутылка. Все равно нарушение порядка, которое он должен пресечь. Ладно, сделаем вид, будто не заметил по старой дружбе. Когда амбал натешится, он подойдет за ответом. Вариантов два. Склонить голову, согласиться на выкуп и признать его превосходство. Либо послать нахер и получить пику в бок. Выбор небогатый, и Рэнда не знал, что делать. Если бы они начали громить киоски, он бы позвонил диспетчеру, и через 5 минут поднятая по тревоге бригада неслась бы к пятачку. Но здесь личная проблема, из-за нее тревоги не объявляют. И потом, кому нужен контролер, не способный решить свои проблемы? Рэнда вспомнил про пистолет Баркаса. Оружие помогает вмиг взять ситуацию под контроль. Упер дуру в живот этой обезьяне, она и отскочила. Да нет, амбал такой дурной, что полезет на рожон. Что ж тогда, шевельнул пальцем, и все дела. Не нужно размахивать дубинкой, выбивать нож, драться. Дело сделано. Никто ничего не видел, а кто видел, не квакнет. Быстро стер пальцы и спрятал игрушку. Если и заподозрят менты, хрен чего докажут. Главное стоять на своем. Я не я, хат не моя. Когда был у них этот черт-лис, тот любого мог расколоть. Но сейчас его нет. Вы спросили, я ответил. До свидания. Многие ребята так делают. И отпускают. Амбал с башкой уже побывали у Ивана за занавеской, теперь внутрь запустили попугая. Занавеску, очевидно, откинули, потому что они заглядывали в витрину и оглушительно ржали. Рэнда знал о проблемах попугая и в другое время с удовольствием бы понаблюдал за ним. Но сейчас подходить к бывшим друзьям не хотелось, к тому же приближалась развязка, а он так и не решил, как себя вести. На пятачок выскользнула из темноты еще одна фигура. В раскачивающейся походке было что-то знакомое. Рэнда двинулся навстречу. Баркас. Тот был возбужден, зол, левый глаз заметно оплыл. «Кто шеф?» — мужественно спросил Рэнда. «Пойдем на куски, падал, порвем». Затаенная какая-то животная хитрость подсказала ему правильную линию поведения. Баркасу явно была необходима разрядка, а он сразу исключил себя из числа возможных объектов. «Порядок, братуха!» — Баркас обнял его за плечи, устремив взгляд на закатывающихся в хохоте парней. «ОМОН сапфир прошерстил. Забрали многих. Я легко отделался, выскочил. Цельку, суки, на штрафную стоянку поставили. Пьяный, говорят». От Баркаса действительно сильно несло спиртным. «А игрушка?» «Вот», — бригадир хлопнул по левому боку. «Я ее халдею на поднос положил под салфетку. Он и унес. Потом вернулся, забрал». Баркас глубоко вздохнул, провел ладонью по лицу. «А это что за обезьяны?» Тон его не предвещал ничего хорошего. «Справа амбал, мой бывший командир», — объяснил Рэнда. «Пришел, гад, выкуп требовать. Не знаю, — говорит, — никакого баркаса, и бригада мне похеру. Мне даже крейсер должен выкуп платить». «Крейсер? Интересно». Бригадир как будто протрезвел. «А второй?» «Башка нормальный парень, но он под амбалом ходит. Разберемся». Глаза у баркаса чуть сузились, но когда он направился к цели, походка была совершенно трезвой и очень стремительной. Рэнда наблюдал, с трудом сдерживая охватившее его ликование. Он думал, что бригадир вытащит пистолет и заставит веселящихся дружков напустить в штаны. Но вышло иначе. «Здорово, братухи!» — вежливо поздоровался он и приобнял амбала за плечи, как только что обнимал Рэнду. «Ты меня знаешь?» Вопрос был адресован одному амбалу, но кивнул за него башка. «Иди, что-то по секрету расскажу». Амбал чуть повернулся. Баркас резко боднул головой, раздался звук, напоминающий столкновение бильярдных шаров. Амбал всплеснул руками, будто действительно услышал что-то из ряда вон выходящее, и быстро засеменил спиной вперед, причем верхняя часть туловища опережала ноги и кренилась к земле. Через пару секунд мощное тело с глухим ударом шлепнулось на асфальт. Рэнда подошел, пощупал на шее пульс. Жив. Сунув руку в правый карман штанов, он вытащил пружинный нож с белой пластмассовой рукоятью. Сердце учащенно билось. Отвлекшись, он упустил дальнейшее развитие событий и, только услышав металлический щелчок взведенного курка, переключил внимание на превратившегося в соляной столб башку, в живот которому упирался взведенный пистолет. «Иди сюда, братуха!» — будто через вату услышал он голос бригадира и послушно пошел, готовый к тому, что непредсказуемый баркас пристрелит башку прямо у него на глазах. «Замочить его или просто зубы выбить?» — задушевно спросил совета бригадир. «Не надо, Иваныч, он нормальный парень. Это тот выступал». Рында кивнул на бесчувственного амбала. «Раз нормальный, ладно», — благодушно сказал Баркас и убрал пистолет. «Но если твой друг против правил прет, ты его обязан остановить. Или отколоться, пусть прет сам по себе. Иначе и тебе головы не сносить. Понял?» Башка кивнул. Пережитый ужас смертельной угрозы так исказил лицо, что узнать его было трудно. «Хорошо, понял». Башка кивнул еще раз. «Ну а с этим хреном что делать?» — лениво размышлял вслух Баркас. «В землю закопать или в Дон бросить? Или просто пику в сердце загнать и пусть лежит, будто сам напоролся? Как считаешь, братуха?» «Не надо его мочить», — сказал Рында. Он не мог понять, то ли бригадир пугает Башку, то ли всерьез обсуждает способы убийства. Оба варианта были равновероятны. «Очухается, сам все поймет». «Ну, раз братуха считает», — Баркас махнул рукой. «Мол, так тому и быть». «А что они там делают?» Как всегда, мгновенно он переключился на происходящее в киоске Ивана. «Ай, бесстыдники, и занавесочку открыли. Ну, дают». На топчине попугай возился с голой девчонкой. Обычно проститутки не раздевались догола, для попугая явно было сделано исключение, скорее всего, за дополнительную плату. Видно, он твердо решил стать мужчиной, и, похоже, ему это удавалось. Вторая девчонка курила на улице за открытой дверью. В темноте виднелся огонек сигареты. Присыщенный сценами секса, Иван обошел киоск и наблюдал за происходящим разбором, но от комментариев воздержался, и вид сохранял сугубо нейтральный. «Слушай, братуха, тебе уже харева до смерти надоело», — обратился к нему бригадир. «Хочешь, возьму в тотализатор кулачных боев?» Иван усмехнулся. «Какой смысл? Навар один и тот же. Тут мне сладенькое перепадает, а там разве что морду набьют». «Морду и здесь могут набить», — недовольно сказал Баркас, и Иван перестал улыбаться. «И через сладость твою теперь уже не в диспансер, а прямо на кладбище попасть легко. Ты мне лучше вот что скажи». Бригадир доверительно понизил голос и осмотрелся. Башка возился с приходящим в себя амбалом. Рында хотел отойти, чтобы не мешать, но Баркас придержал его за локоть. «Ты с чего больше имеешь, с торговли или с бледей?» Иван на секунду замешкался. «Пожалуй, так на так выходит. Но тут же места мало, и только ночью. И солидно клиент не пойдет. А можно ого-го развернуться». «Вот ты молодец, братуха, правильно мыслишь. Разворачивайся, помещение дадим, крышу, шестерок наберешь, а сам руководи да организовывай. Какой процент нам, договоримся. Подумай до завтра. Решишь, с хозяином сведу. Хватит тебе сутками в ларьке сидеть». «Тань, ты скоро?» — позвала девчонка с улицы. «Откуда я знаю?» — раздраженно отозвалась вторая из-под попугая. «Он мне уже надоел. Может, подменишь?» «На сегодня хватит с меня, еле на ногах стою». «Я тоже свое отработала. Зови Ивана, пусть его снимает. Мы на сухостой не договаривались». «Иди, Иван, разбирайся», — Баркас дружески хлопнул его по плечу. «И думай». Иван стал обходить киоск, а бригадир наклонился к уху Рынды. «Надо все время мозгами шевелить, дело расширять. Я тебе показал, как предложение делать. Сам вел, сам ширяется? Точно не знаю, я ведь первый день сегодня. Кажется, нет». «Правильно, иначе он нам бы не подошел. Переговори с ним, пусть идет под нас». На сбыт наркоты, лабораторию делает, розничных торговцев набирает. Чем шире дело, тем навар больше. И ему хорошо, и нам. А места в киосках освободятся, мы их продадим. Опять хорошо. Так деньги и делаются, учись. Хотя от бригадира по-прежнему разило спиртным, он производил впечатление совершенно трезвого. Глянь, как глаз синеет. Упадло, это все он. Подбежав к ставшему на колени амбалу, Баркас ногой ударил его в бок. Внутри что-то ёкнуло, и тот опять повалился на асфальт, на этот раз ничком. «Крейсер, говоришь, сука?» Он замахнулся на башку, тот отскочил. «Они всегда норовят сзади подкрасться, но меня хер возьмешь. Работай, братуха, наши в обиду не дадут». Очевидно, бригадир расслабился, и пропитавший организм алкоголь снова взял верх. Перед Рындой стоял совсем другой человек. «Пока, я пойду Нинку отдеру». Нетвердой, в раскачку походкой, он направился к ларьку девушки и постучал в стекло. Рында подумал, что Баркас является настоящим хозяином пятачка. Киосков, находящихся в них товаров, продающих эти товары людей. И если он собрался оттрахать Нину, то сделает это. Ей просто некуда деваться, так как она частица этого ночного мира и хочет или не хочет, но обязана жить по его законам. И все же ему не верилось, что светловолосая девчонка так же легко, как Иванова проститутки, даст пьяному бригадиру. Она вначале разговаривала через окошко, но Баркас что-то настойчиво и убедительно говорил, и окошко открылось. Башка снова поднял амбала и поставил на колени. Тот стал громко блевать. «Уводи его к гребаной матери», — приказал Рэнда. Башка поспешно закивал и потащил командира с пятачка. Возле своего киоска Иван урезонивал возмущенного попугая. «Девчонки не железные, сколько можно, им тоже отдыхать надо». «Я же ей 100 штук заплатил, у ребят занял и заплатил, и бумажник подарил». «Она все отработала. Ты ее что, до утра собирался мучить? Мы так не договаривались. Давай завтра приходи пораньше. Если с одной не получится, я тебе их в 2 смены организую». Без поддержки приятелей попугай качать права не стал, тем более что дальновидный Иван рассказал, как Баркас обошелся с амбалом. Ирында, постучав дубинкой по железу киоска, строго сказал: «Кончай базар, лавочка закрыта». Подтянув штаны, попугай покинул место своего чуть не состоявшегося триумфа, но твердо решил на следующий день завершить начатое. Для этого надо было вытащить из кармана беспомощного амбала оставшиеся деньги, да так, чтобы не заметил башка. Задача вполне выполнимая. Попугай в припрыжку бросился догонять товарищей. Развлекавшие ночных торговцев представления подходили к концу. Оставалось последнее действие. Все исподволь наблюдали за Нинкиным киоском. Баркас был уже внутри и о чем-то говорил с девушкой. Рында подошел к Семену взять шаурмы. «Холодная», — предупредил тот. А когда контролер кивнул, спросил: «Как думаешь, отдерет он ее?» «Оно тебе надо. Чего нос суешь не в свое дело?» Рында сам удивился внезапному приливу злобы. Семен нормальный парень и вроде ничем его не обидел. В отличие от других зрителей, он имел преимущество, мог перемещаться по пятачку, обходить киоски со всех сторон. Давясь холодной шаурмой, он прошел мимо объекта общего наблюдения, косанул краем глаза. Баркас протягивал Нине стакан с розовой жидкостью, скорее всего, ликером, но она отказывалась. Помещение киоска было маленьким, 2 человека там едва размещались. Ни топчина, ни занавески, все на виду, как в аквариуме. «Голый вассер», — подумал он, — «ничего у него не выйдет». Неизвестно, почему настроение улучшилось, и шаурма стала вкуснее. Рында подошел к Мишке, взял 2 банок пива, потом вернулся к Семену и заказал еще шаурмы. «Ничего ему не светит», — сказал он, и ткнул пальцем за спину. Семен испуганно кивнул. «Хрен знает, что у них за расклады. Нет ничего хуже, чем лезть в дела бригады». Перекусив и выпив пиво, Рында отошел в кусты, прилегающего к пятачку парка, и помочился. Сюда бегали все торгующие, некоторые, правда, хитрили, отдирали доску в полу и дули туда, но тогда в павильоне рано или поздно начинало вонять мочуй. Когда он вернулся, на пятачке что-то изменилось. Почти все окошки закрыты, во многих продавцы пристроились для короткого предутреннего сна. Значит, представление окончено, он повернулся в нужном направлении. В киоске Нины свет не горел. Ясно, Баркас наконец ушел, она устроилась подремать. Но свет не выключают и во время сна, теряется смысл ночной торговли. К темному ларьку поздний покупатель не подойдет. Рында пригнулся и, бесшумно ступая, подкрался к спящему киоску. Металл боковой стенки захолодил ухо. Тихо, но тут же он понял, что там внутри идет своя жизнь. Чуть слышно потренькивал ящик с бутылками, и в этом звуке угадывался смутно знакомый ритм. Осторожно приподнявшись, он заглянул внутрь и чуть не отпрянул. Прямо перед ним лежала на прилавке светлая голова и двигалась взад-вперед в такт дребезжению бутылок. Теперь было слышно и тяжелое прерывистое дыхание Баркаса в глубине киоска. Девушка никаких звуков не издавала, словно мертвая. Рында отполз в сторону, встал и отбежал в темноту. Ему хотелось кого-то избить. Баркас был его шефом, он взял его в бригаду, сегодня спас его от амбала. И все равно Рында испытывала к нему острую неприязнь.